эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу.
Всем привет, друзья. Это действительно «Радио Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. В общем, если хотите сегодня устроить из нашего монолога диалог, то записывайте 8 810 06 926. Это телефон для жителей Крыма. Со своей стороны гарантируем бесплатность и анонимность. Для жителей материковой части Украины телефон в студии 044-490-31-18. Собственно, о чем сегодня пойдет речь? Вы знаете, друзья, так уж повелось, что в этой студии мы очень много говорим, на самом деле, о территории полуострова. Но при этом второй частью крымской пьесы стал Донбасс. Тот самый, который, по большому счету, был возможен именно благодаря успехам России по аннексии украинского полуострова. Кто бы знает, как сложились бы российские военные и планы, если бы, вот, соответственно, в Крыму не прошло бы так, как планировали в российском генштабе. Но реальность 2018 года, тут уже бессмысленно играться в сослагательные наклонения, реальность очень проста. Донбасс, который некогда был таким вот единым, условно говоря, хозяйственным или территориальным, ментальным, каким бы то ни было еще организмом, он распался на оккупированную часть и неоккупированную часть. И вот что происходит на самом деле на этих территориях, как они, есть ли у них какой-то взаимный дрейф, условно говоря, между Донецком и, там, я не знаю, Константиновкой и так далее, между теми территориями, которые подконтрольны Киеву, и теми территориями, которые сегодня оккупированы боевиками. Вот об этом всем, среди прочего, будем говорить в нашем эфире. А к нам сегодня в гости пришел политолог, директор агентства развития Приазовья Константин Батовский. Костя, привет.
Добрый день.
Так, спасибо большое, что нашел время. На самом деле, Константин один из тех людей, которые способны на пальцах рассказывать очень-очень сложные, в том числе объяснять очень сложные процессы. И вот мы, когда говорили, собственно, в студии, обсуждали эту тему, ну, одна из мыслей звучала: ну, окей, есть, условно говоря, оккупированный Донбасс, есть неоккупированный Донбасс, а разве есть ли сегодня, вот за прошедшие 4 года войны, между ними есть разница сегодня? С точки зрения самоощущения, с точки зрения того дрейфа. Я помню, когда-то мне доводилось встречать мысль о том, что те люди, которые живут на неоккупированных территориях Донбасса, вот их ментальность и их даже самоидентификация нередко меняется. Кто-то примыкает к Приазовью и говорят, что мы не Донбасс, а Приазовье, а северные регионы там наоборот говорят: да не, ребят, мы не Донбасс, мы слабожанщина. Вот твое видение всего того дрейфа, который 4 года назад начался.
Ну, на самом деле, правда в этих словах есть. Население Донецкой области исторически голосовало по-разному. Это было очень хорошо видно. Область делилась на северную часть с центром, вот Славянск-Краматорск, на центральную часть, это вот Донецкая вся агломерация, Донецк, Макеевка, Харциск и так до границы с Россией, и южная часть. Это, собственно, Приазовье. И если в Приазовье исторически люди голосовали за партии заводов, то есть там было вот несколько заводов, и в период независимости каждый из них поддерживал разную партию. И таким образом монополии партии регионов, вплоть до вот цементирования власти Януковичем, в южной части Донбасса не было, потому что директор комбината Ильича Мариупольского был ярым сторонником социалистической партии. Азовмаш поддерживал еще какую-то партию, Азовсталь поддерживал. Поддерживали партию регионов. И таким образом, это было очень в политическом плане очень диверсифицированная среда. И из этого, естественно, следовало, что там не было такой жесткой управленческой вертикали и такого подавления всего свободного, как было в центральной части Донбасса, где полностью исторически управляла всем партия регионов. Север же области, он был, наоборот, наиболее такой развитый с точки зрения частной инициативы и предпринимательства, несмотря на то, что там были тоже большие заводы, как в Краматорске. Больше всего город запомнился тем, что там существует ювелирная промышленность. Это очень дивно, но на самом деле это вот в Краматорске.
Краматорск, да.
А в Славянске существует очень большой гончарный промысел, который поднялся вот как раз за время украинской независимости. Там много людей занимаются производством керамики, добычей глины и даже производством плитки. И опять же, это все были те сферы экономики, которые которые никогда не попадали в зону интересов олигархов, и поэтому там мог существовать средний бизнес. И, естественно, они голосовали совсем по-другому. Там исторически поддерживали Батьковщину, и вот это было видно социологически, насколько эти области различаются. Ну и различаются они еще потому, что за советскую историю не раз менялось административно-территориальное деление, то есть до Второй мировой войны это была часть области входила в Харьковскую область, часть Днепропетровскую, часть вообще вот Приазовская часть была частью первой советской Азовской, по-моему, называлась Причерноморско-Азовская область или что-то такое. И благодаря вот этим вот разным переходам действительно можно говорить о том, что Донбасс, он не единый, он очень разный, и иногда он такой, как лоскутное одеяло, разные кусочки абсолютно вот голосуют и существуют по-разному. Но еще это связано с тем, что во многих местах исторически еще с царских времен существовали зарубежные колонии, бельгийские, немецкие, как, например, в городе, который в советские времена назывался Нью-Йорк, основанный вот немецкой сектой пацифистов, и был очень красивый город во время Второй мировой, понятно, всех немцев оттуда выгнали, сейчас это город Дмитров. Его даже декоммунизировали, сейчас он называется по-другому, он примыкает к Горловке. Вот, поэтому, да, Донбасс, он очень неоднородный, он особенный такой.
Я помню, просто у нас есть телефонный звонок, но мы его примем, ну, буквально минут через 5-7, чуть позже, поэтому останьтесь с нами. Я помню, что когда, собственно, война началась, социологи говорили, что у противостояния в южных регионах и в восточных регионах есть еще урбанистический аспект, что самое просоветское настроение, они в крупных индустриальных городах. А вот украинское сельское море, которое их окружает, оно отличается и, может быть, не испытывает этой самой просоветской ностальгии. Насколько это обобщение соответствует реальности Донбасса?
В каком-то смысле, потому что ведь что такое была индустриализация Донбасса и создание там вот этих больших городских территориально-промышленных агломераций? Это был такой советский огромный проект, который предусматривал, что на освоение новой территории могут попасть все. Донбасс был советским Диким Западом абсолютно. Любой человек мог там начать жизнь заново. И индустрия это позволяла. Более того, она формировала и особую идентичность. Это верность не территории, а потому что не можешь ей быть верной, если твои родственники все живут где-то в другом месте. Не язык, не культура, а именно производство. Вот эта вот вся советская культурная традиция обожания собственного завода, вот гудит как улей родной завод, что о солнце ты знаешь, если в шахте ты не был. Это все формировало у людей очень такую начальственно ориентированную идентичность, которая, безусловно, сыграла свою роль, потому что когда эта вертикаль обрушилась, и начальство не могло ничего сказать, люди очень легко попали под влияние России, которая просто заняла эту нишу, нишу вот командования, грубо говоря, и настроила людей на конфронтацию. Мы это наблюдали. Но что Донбасс никогда не был... Несмотря на то, что это был в советские времена регион особого снабжения, он не знал голода, как соседний Ростов. Потому что, я помню, я был маленький, я помню, в Москве вот люди знали электрички, мы знали вот ростовские карусы, которые вот так заезжали, скупали колбасу и выезжали, у них их не было, хотя это тот же климат практически, это всего каких-то там 80 километров до границы. И аграрная... История, она сохранилась, конечно, вопреки индустриализации. В Мариуполе очень много людей, работая на производствах, параллельно все равно имели хозяйство и зарабатывали на этом, выращивая, допустим, помидоры, потому что климат в Мариуполе такой, что там все зреет на неделю раньше, чем в Донецке. И, естественно, Приазовье, ну, знаменито, там песчаный грунт, оно знаменито вот помидорами, клубникой, и там исторически люди ее выращивали, работая на производствах в свободное время и зарабатывали на этом, ездили на рынки, ездили в Москву, сдавали перекупки. перекупщиком ездили в Донецк. Это очень интересная история, потому что люди жили, с одной стороны, крайне напряженной жизнью, работа плюс хозяйство. С другой стороны, у них была вот такая вот разорванная идентичность. Они тяготели к земле как, ну, как ценности, как такому цементирующему какому-то фактору, а производство им накладывало все равно, вот, навязывало само себя.
Друзья, Константин Батовский, политолог, директор агентства развития Приазовья, сегодня в гостях, гость нашего эфира. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Я так понимаю, был у нас телефонный звонок, но у нас есть ряд вопросов в комментариях. И, опять же, вот вопрос первый. Завидуют ли пенсионеры Мариуполя пенсионерам Донецка, которые уже четвертый год получают по две пенсии?
Ну, исторически мариупольцы на донецких смотрели свысока, потому что донецкие, они шахтеры, что быть шахтером не надо получать образование профильное, не надо вот много этим заниматься, а Мариуполь – это город металлургов, инженеров, машиностроителей, портовиков, моряков, то есть город как бы интеллектуально превосходящий, поэтому исторически мариупольцы смотрели на донецких немножко свысока. Но мариупольцы очень хорошо знают, что такое война и что такое мир. Они эту войну наблюдают воочию и очень ценят мир. И я думаю, они не завидуют старикам, которые получают две пенсии. Тем более, что чтобы получать две пенсии, надо быть крайне ушлым стариком. Надо переезжать через линию разграничения, соблюдать украинские законы, которые говорят о том, что если ты больше, чем полгода проживаешь на оккупированной территории, ты этой пенсии лишаешься. Поэтому пенсионерам, чтобы получать две пенсии, приходится очень-очень быть ушлыми. Таких пенсионеров немного, кто может себе позволить в такие годы жить такой жизнью.
Ну, у нас есть все-таки вот телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Я звоню из Одесской области. То, що вернеться до нас Донбас, я в цьому не сумніваюсь. Мій син там воював 14 місяців. Я хотіла другий вопрос задати. Яким образом, я, звісно, це, мабуть, не по адресу, яким образом збирається наше правительство вернути Крим? От я в це мало вірю. Вони віддали його просто за даром. І тепер вони збираються. Яким образом вони збираються його? Вони говорять, що вони вернуть. Ну, яким образом? Ніхто ж не говорить. І Крим ніколи не вернеться до нас.
Ясно.
Донецьк, я вірю, що вернеться. Со временем вернеться. Бо ми не віддамо своє чорне золото нікому.
Я вас понял, спасибо. Ну, от, можливість у Константина Батовського написати свої візії того, як може вернутися Донецьк і як может вернуться Крым, если они есть, эти визии?
Ну, на самом деле, беда нашей элиты в том, что у нее очень такое тактическое сознание, и они, ну, не способны заглянуть на ситуацию на годы вперед, подумать дальше хотя бы следующих выборов. Я полностью согласен с нашей слушательницей, что стратегии деоккупации ее нету. Должна ли она быть? Мне кажется, она должна прийти снизу. Это дело гражданского общества договариваться между собой о нормах и методах, которыми мы готовы пожертвовать для того, чтобы вернуть территории. Я не, ну, принципиально важным, я считаю, не разделять Донбасс и Крым, потому что это звенья одной цепи, эти территории оккупированы одним и тем же агрессором, и разделять их просто неправильно.
Ну, вот еще один вопрос, который к нам пришел, он касается того, что на протяжении многих лет Донецк, Луганск, Донбасс шире был территорией все-таки, несмотря на вот эту вот региональную разницу, все-таки такой электоральной вотчиной тех политических партий, которые исповедовали такие просоветские взгляды. Вот я помню, когда произошла оккупация Крыма, Херсонская область внезапно обнаружила, что полностью изменился ее быт, потому что до этого она сельскохозяйственная и транзитная, а тут внезапно она оказывается пограничной. И она в этой новой реальности долго себя пыталась найти. Когда ты приезжаешь, например, сегодня, например, куда-нибудь в Мелекино, поселок, который там рядом с Мариуполем расположен. Ты видишь, в этом поселке курортном на берегу Азовского моря огромное предприятие, которое, я так понимаю, были огромные санатории, которые были, должны были обслуживать рабочих донецких предприятий. И сегодня эти все стоят заброшенные санатории и пансионаты. И у меня вот вопрос. Единый хозяйственный механизм. Вот здесь, условно говоря, шахтер работает, здесь он отдыхает, здесь сюда он, я не знаю, ездит там на даче и так далее. Он полностью рухнул. Вот что произошло с регионом после того, как его, по большому счету, разорвали по-живому? Он деморализован или он как-то теперь уже встает на ноги и какую-то новую собственную философию жизни начинает придумывать?
Регион старается выжить. Он разорван, но не окончательно в клочья. Люди из Донецка по-прежнему ездят отдыхать на азовские курорты. Они очень доступны, они близко. И это очень хорошо видно, потому что там стоят донецкие машины, и люди ведут себя очень тихо, вот, чтобы, не дай бог, никого там не обращать на себя лишнего внимания. Ну, на самом деле есть большая вина Донецкой областной администрации в том, что она не смогла придать новые смыслы и решить целый ряд хозяйственных вопросов. Те же санатории, они все подведомственны предприятиям государственным. Выводить их из состава этих государственных предприятий, распоряжаться ими, это все в силах кабинета министров и в силе областной администрации. К сожалению, ни один губернатор этим просто не занимался. А потенциал у этой территории, у Приазовской, вот, Приазовского побережья, от Мариуполя до Бердянска, он абсолютно колоссальный. Это абсолютно нетронутый людьми кусок прекрасного моря с широкими пляжами, с холмистой местностью, с пока полным отсутствием современной инфраструктуры. Там жизненно не хватает дорог, жизненно не хватает воды, систем канализации, электроэнергии. Все это просто находилось в упадке долгие годы, и мне кажется, что если бы Донецкая администрация немножко уделила бы этому вопрос и занялась бы развитием этой территории, она бы, безусловно, обрела новую жизнь. Но не только Донецкая областная администрация, еще и власти Мариуполя живут тоже в такой вот абсолютно в собственном коконе. То есть вот есть Мариуполь, и они совсем не рассматривают агломерацию мариупольскую, вот эту территорию до Бердянска, потому что в совокупности вместе с районами сельскохозяйственными мы там говорим о потенциальной аудитории где-то в 1,5 миллиона человек. Это очень много. Понятно, что центром притяжения для всех этих людей является Мариуполь, потому что там университеты, там вокзал, но также и Бердянск. Если бы Мариуполь с Бердянском договорились немножко о том, чтобы совместно вот на уровне городских властей, это в их полномочиях, развивать транспортное сообщение, помогать курортам, совместно курорты свои продвигать, помогать местным жителям понимать, что такое сервис и что такое нужно людям, потому что, конечно, беда приазовских курортов в том, что уровень сервиса там крайне-крайне низкий. Но, опять же, будет спрос, будет предложение. Вот этим всем надо заниматься. Очень жаль, что ни губернатор Жебривский, ни мэр Бойченко этим не занимаются.
Есть у нас еще возможность принять один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Добрий день. Я хвилинку, мене не перебивайте, я вам розкажу таку новості. У мене много друзів, які утекли сюди в Крим, з Донецька, Луганська. Я говорю, а чого ви там не воюєте за свою свободу? Говорить, хай російський Ватикан московський воює, бачите? І сіли, ніхто не хоче, всі втекли, говорить, там одні росіяни воюють проти України. І з питання оружия і всього остального. Скажу по поводу Крима, я вам скажу. Я живу 45 років в Криму. Такий дурдом, як оце було зараз, я ніде не наблюдаю. Людей нема, все дорого, це не годиться, все повністю. Ну така обстановка. І люди вже ждуться такої, говорять, демократії, як в Україні, в Кримському, Українському Криму, ніколи не було. Їли, пили оці всі росіяни. Таку свободу вони ніде не знали. А зараз вони приїжджають, їм скажуть, що за 100 рублів щось таке купити. В них ноги, руки трасуться. Ви представляєте? Все. Такий настав дурдом. І вони теж кажуть, приїжджають росіяни, говорять, так, в зв'язку з окупацією Крима, нам повна спільця. Говорить, такое, що все, гроші урізали, то урізали. Вони говорять, санкції діють. Діють санкції, ще як діють. Знаєте, все.
Ясно. Спасибо за неравнодушие. Вот звонок нам из Крыма. Друзья, мы продолжаем говорить с политологом, директором агентства развития Приазовья Константином Батовским. Так уж получилось, что оккупация полуострова, она ударила по Приазовью не в последнюю очередь. И вот эта история про так называемый Крымский мост. Сегодня очень разные эксперты на всех уровнях говорят о том, что россияне, построив этот мост, по сути, заблокировали часть судоходного сообщения между портами Мариуполя и Бердянска. И это очень сильно бьет. Вот насколько велик масштаб проблемы?
Ну, не только Мариуполя и Бердянска, но и российских портов. Угу. Порт Азов, порт Таганрог, порт Ростов, которые тоже страдают от того, что теперь пройти через мост не могут суда выше 35 метров. Это суда класса «Панамакс», то есть большие лайнеры, которые на дальние расстояния через океан перевозят груз. В случае Мариуполя эти лайнеры необходимы были, чтобы обеспечивать логистику внутри цепочки «Метинвеста», в первую очередь компания «Метинвест», которая владеет предприятиями и зарабатывает на том, что производит в Украине полуфабрикаты, грубо говоря, один сорт проката, а на своих европейских предприятиях перекатывает его в другой сорт проката и продает на европейском рынке как европейский товар за европейскую цену. А у них пострадала логистика, то есть, условно говоря, вместо там одного корабля 50 тысяч тонн, им понадобится другой, два корабля. Угу. Это немножко удорожает и негативно отразится на транспортном сообщении Мариуполя, потому что все то, что не удается возить морем, теперь придется возить железной дорогой. То есть напряжение на железнодорожную сеть значительно возрастет. Но это еще у меня нет иллюзии о том, что в наших портах там могли строиться контейнерные терминалы для приема очень больших судов. Это, конечно, не так. Тут дело в том, что нарушен базовый принцип международного права, принцип свободы мореходства. Он нарушен путем построения вот моста, которую мы, естественно, считаем незаконным и не можем считать законным, во-первых, а во-вторых, путем ограничения, естественно, возможностей для портов диверсифицировать поставки через новые ассортименты груза и прием новых суден. Это не катастрофа, это просто означает, что у всех портов вот есть предел. И выше этого предела они не смогут прыгнуть. Ну, и с точки зрения России это классический выстрел в ногу, потому что они оставили без логистики, собственно, свои азовские порты, Таганрог, в первую очередь, который тоже занимался перевалкой металла и экспортом металла, собственно, металл, который производится в ДНР, выдавался за российский, экспортировался как раз через порт Таганрог. Но помимо этого есть еще большие экологические последствия, потому что никто не может понять на сегодняшний день, как повлияет сооружение моста, собственно, на сообщение между Азовскими и Черными морями, потому что мы наблюдаем, что Азовское море в последнее время оно становится более соленым. Наблюдается миграция рыб от традиционно черноморских в Азовское море, в частности, вот дельфины. Дельфинов давно не было в Азове, сейчас они появились. И что дальше будет с экологией, тоже остается неясным. Как вот обмельчает ли Азовское море, станет ли оно более проблемным для судоходства, или наоборот, там улучшится зимняя навигация. Никто не может ответить на этот вопрос. Ну и самое основное – это то, что вот бьет напрямую по жителям Приазовья – это ограничение рыболовного промысла. Дело в том, что Россия считает Крым своей территорией, а следовательно, морскую зону вот 40 миль своей исключительной территорией, своих экономических интересов, и защищает эту территорию военными средствами. Это означает, что ну, у нас Азовское море отобрали практически, тем более, что Россия вообще его считает внутренним морем и не считает нужным там проводить демаркацию, делимитацию границы, как-то вот заниматься обустройством. Рыболовный промысел на Азове из-за этого под угрозой ну, тотального уничтожения, просто срыва, потому что наших рыбаков арестовывают, их гоняют, их не пускают рыбачить там, где на самом деле наиболее вот рыбные места, это ближе к Крыму, где Азовское море становится более глубоким. И это проблема, потому что это просто забирает еще одну степень свободы у Приазовья. Угу. Оно могло развиваться и обязательно будет развиваться еще не только как сельскохозяйственный центр, но и как центр рыбной промышленности. Это так было раньше, и нет никаких оснований, чтобы так не было и сейчас. Рыба есть, рыбы много, и рыбу все равно ловили и будут ловить.
А вот все те негоразды, которые случились с регионом после 2014 года, после Крыма, после вторжения на Донбасс, мне вот интересно, они приводят ли к какому-то... То есть, приводят ли они к тому, что появляется обида на Москву? Или эта вся обида концентрируется только в отношении официального Киева? Что вот Украина виновата, что у нас все пошло не так? Или какая-то часть вины, она в том числе перекладывается на Кремль?
Ну, у них все пошло не так, на самом деле, очень давно. Все пошло не так с момента монополизации Приазовья полностью одним олигархом, одним игроком, Ринатом Ахметовым. Угу. То есть, пока был жив директор Мариупольского комбината имени Ильича Владимир Семенович Бойко, пока был жив директор Азовмаша, это же были государства в государствах абсолютные. Допустим, комбинат Ильича владел, по сути, двумя, ну, в буквальном смысле, двумя соседскими районами. Там были их сельскохозяйственные хозяйства. Бойко исповедовал такую модель народного социализма, у него было исключительно свое снабжение. В голодные 90-е времена он решил даже вот повторить библейский подвиг и накормить жителей Приазовья рыбой пеленгаз, которую он специально приказал вот разводить в рыбсовхозе. И когда пеленгаз массово вышел в Азовское море, пеленгаз – это такая рыба-тетушка, она съедает икру других рыб, то очень-очень сильно поменялся баланс вот, об осетровых, там, о камбале, о судаках. Вообще забыли, зато стало очень много пеленгаза. То есть это был, ну, вот люди, которые держали вот свою территорию, свой завод всегда в узде, под жестким управлением. И потом, после победы Януковича, все очутилось в руках Рината Ахметова. Ринат Ахметов очень быстро ликвидировал вот эту вот, весь вот этот народный социализм. Все то, что принадлежало аграрным хозяйствам комбината Ильича, стало мединвестовским холдингом «Харвест». Они полностью забросили свое животноводство, не занимаются, собственно, ни производством мясной продукции, ни выращиванием скота, сосредоточились только на самом дорогом, на выращивании пшеницы и ее экспорте. Угу. И это тоже сильно ударило, потому что в Приазовье еще есть умельцы, которые умеют вот варить сыр, делать вино, коптить колбасы, но их очень мало. Но те, которые помнят, как это было раньше. И вот для мариупольцев и для жителей Приазовья все пошло не так вот в тот момент, когда обрушился вот традиционный вот такой византийский, такой двухпартийный, трехпартийный уклад, когда вот было три партии, и все поэтому чувствовали себя более свободными, можно было обозывать друг друга дураками, вот там мериться чем-то, ну, выяснять отношения в публичной политике. А тут наступила такая вот махровая абсолютно диктатура, и винить в ней, ну, у мариупольцев такое двойственное сознание. С одной стороны, они очень любят производство, как вот как явление, да, вот завод – это больше, чем завод, это место встреч, это люди, то, с чем люди себя идентифицируют, но крайне негативно относятся к собственникам этих заводов и к тем, что они сделали. Это не Украина, скорее, это вот абстрактные воры, и жулики и воры, которые захватили заводы и разрушили традиционный уклад. То, что пришла война, ну, Мариуполь, благодаря тому, что он войну видит, он более резистентный к российской пропаганде. Нельзя сказать, что тотально город вот, невосприимчив к ней. Это не так. Я сам помню, когда был обстрел Восточного, каких гигантских усилий стоило переубеждать людей в том, что, в очевидных вещах, что обстрел произошел с российской территории, но никак не с территории, контролируемой Украиной. Это было легко доказать с компасами, воронкой. Собственно, то, чем мы занимались. Мы брали компас, подходили к воронкам от взрыва и показывали людям, заставляли заставляли их вспоминать школьный курс физики.
То есть для них это было все равно неочевидным.
Для них это было неочевидным, но они впоследствии поняли, когда они пожили в войне, они начали ценить это, они начали ценить мир. С одной стороны, они пострадали от того, что разрушили связи с Донецком. Многие люди все-таки Донецк развивался благодаря партии регионов именно как центр, такой высасывающий все соки с территории. Все соки бюджетные, вот все бюджеты городов, мариупольский бюджет, многие годы был дефицитным, его было недостаточно, чтобы поддерживать такой огромный город, потому что все высасывалось на Киев и на Донецк. И в плане, допустим, вот здравоохранения, да, в Донецке были областные медицинские учреждения, и если, не дай бог, что-то случалось, все в Донецк, все в Донецк, все в Донецк. А тут этот вот уклад разрушился.
Кость, мне нужно буквально 15 секунд времени для того, чтобы поставить джингл и предупредить тех, кто с нами сейчас на средних волнах, что дальше мы продолжим только на FM-частоте, поэтому если есть возможность, 105.9 FM. Если нет, напоминаю, что мы есть во всех социальных сетях, включая Facebook, YouTube, на сайте Крым Реалии. В видеотрансляции можете за нами не только послушать, но и подглядывать. А мы продолжим буквально секунд через 10.